Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье. Я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели. Друзья дорогие, как вы знаете, в эти дни я веду серию ответов на вопросы слушателей, которые писали нам о своих семейных проблемах. Особенно, что касается семейного воспитания детей и вообще семейного очага. Многие родители спрашивают, почему наши дети так часто, подрастая, становятся неузнаваемыми, они дерзкие, жестокие с родителями, непослушны и так далее. Некоторые родители пишут, что их подростки и юноши уже оставили родной дом и ушли навсегда. И что же делать дальше? Как быть? В этой программе, в отделе «Обзор почты» и в последующих, я постараюсь частично ответить слушателям на эти вопросы. Я уже говорил о том, что мы должны иметь уважение к детям, воспитывать детей именно в таком духе, и что семья является фундаментом для общества. Я говорил также, что семья является именно началом воспитания. Я хочу продолжить эту мысль, слушатели, что на нашей прошлой встрече мы говорили о том, что часто родители учат детей быть послушными, потому что если нет, то они за это хорошо получат. Иначе говоря, пусть слушаются, а то я тебе дам. Такое воспитание детей мы видели, что в Библии не допускается, что Библия делает ясное различие между наказанием и дисциплиной. Мы видели, что Бог не грозит, а с большим терпением и любовью предупреждает человека, что будет, если не послушается. Там, где в самом деле есть послушание, там есть любовь и взаимное уважение, а не страх и насилие. Друзья, без любви нет правильного воспитания. Там только существует страх, и если есть какое послушание, то оно делается лишь потому, что у вас есть сила и палка. Но это не послушание, а страх и недоверие и неуважение. Сколько раз родители и воспитатели делают ударение на то, что, мол, Бог все видит и все знает, так что будьте осторожны, а то Он вас накажет за тот или же иной проступок. И в самом деле Бог все видит и все знает. Но нужно научить детей быть послушными Богу не потому, что Он накажет их, а потому, что Он всегда любит их, и потому, что мы должны уважать Его. Сколько раз мы, родители, в чем-то провинились перед Богом, согрешили, и вот мы месяцами ищем, так сказать, восстановить весы, а то иначе Бог накажет. Тогда как мы все прекрасно знаем, что Бог уже раз и навсегда простил нам грехи наши, и если и согрешаем, то имеем ходатая Иисуса Христа, который заботится о нас. И все-таки мы были воспитаны, так сказать, в страхе, и поэтому носим и теперь эти мысли, что, мол, Бог будет наказывать нас, а не дисциплинировать. Да, так как христианин ищет святости, Бог нас исправляет и наставляет на правильный путь. Многие из нас были воспитаны жить не по любви к Богу, а под угрозами и страхом, и думаем, что Он всегда и все-таки, в конце концов, подведет свой итог с нами, забывая, что Бог не действует по-человечески, а по милости и уважению к нам. Когда видим места из Библии, где Бог именно наказывал людей, так Он это делал не по каким-то своим капризам, а по справедливости. Все эти наказания были сопровождены большим Божьим многотерпением и ожиданием, что люди вернутся к Нему и будут послушны. Так, например, было во время Всемирного потопа. Он ждал 120 лет, пока Ной строил судно и пока Ной проповедовал им, и они не послушались Бога. Так было и с Содомой и Гоморой, где жил праведный Лот и молился о них, пока Божьему терпению пришел конец, видя их злые дела. Но вот возьмите другой пример. Ниневия, быв в тяжелом положении перед Богом, но после того, как пророк Иона провозгласил и предупредил народ о Божьем наказании, они раскаялись и обратились к Богу. Божье наказание не проявляется в таком виде, как наше человеческое. И вот поэтому мы должны научиться от самого Господа поступать правильно, с дисциплиной, и дисциплинировать наших детей. Зная это, мы, родители, должны воспитывать наших детей именно на этом основании. Но вы скажете, но ведь Библия также говорит о страхе Божьем. Да, говорит. И мы именно посмотрим сегодня, что есть два вида страха. Один как таковой, а другой подразумевая уважение. Во-первых, я хочу привести две цитаты из Библии, где страх Божий не что иное, как глубокое уважение к Богу. Например, притчи Соломона, 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум». 19 глава, 23 стих, там же «Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». В некоторых других местах из Библии, таких как, например, 1 послание Иоанна, 4 глава, стих 18, или же послание к Римлянам, 8 глава, 15 стих, говорят уже о тех, кто живет под страхом и трепетом Божьим. Почему? Потому что они не познали Его и не верят Ему. Христианин, как видим из Слова Божьего, не живет под страхом, а по уважению и любви к Богу. Так и наши дети должны научиться уважать нас и любить нас, не живя в страхе, а по уважению и любви к нам, уважаемые слушатели. Друзья, вы только что прослушали мой краткий и частичный ответ и комментарии на вопросы слушателей о семейных проблемах. И теперь я, как всегда, продолжаю нашу программу изучением Священного Писания Библии. Я приглашаю всех вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе открыть Слово Божье, и чтобы оно вошло к нам, и мы начали снова новую жизнь. Друзья, я приглашаю вас именно к изучению Священного Писания. Слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Вы слушать готовы? Откройте перед Господом ваши сердца, ваш ум, ваши души, чтобы Слово Божье вошло к вам и проговорило сегодня еще раз. Сегодня у нас, слушатели, послание к евреям, глава 7. Входя в 7 главу послания к евреям, мы входим в часть, которой автор послания придавал большущее значение. Как мы уже заметили, к этому времени уже встретились двумя предостережениями о опасности. Одна из опасностей – это неспособность слушать. Это приводит к отпадению, к потере награды в вечности. Вторая опасность – это сомнение. Оно начинается, когда верующий пренебрегает Словом Божьим, не обращает внимания на то, что Сын Божий говорит к нам. Такой человек неизбежно начнет сомневаться в правоте Божьих слов. Как важно, слушатели, знать, что изучение Слова Божьего увеличивает и укрепляет нашу веру. Сомнение приводит к неспособности слушать. Сомневающиеся верующие перестают понимать Слово Божье. Они остаются младенцами, неспособными возрастать. И для них придут дни, когда их жизнь не сможет быть свидетельством о спасении Христом, а скорее будет порочить имя нашего Господа. Здесь, в 7 главе, мы приходим к предмету, который сильно пренебрежен сегодня в наших церквях. Часто в евангельских церквях много говорится о смерти и воскресении Христа. И как это чудесно, и как это важно, слушатели. Но, мои друзья, мы имеем нужду приходить к живому Христу, который в настоящее время находится одесную Бога и совершает там служение для верующих. Этим служением испытывается наша духовная жизнь. Но вначале здесь делается сравнение. Вернее, можно сказать, противопоставление священства Мелхиседека священству Аарона. Мы прочитаем первый стих. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающийся после поражения царей». Друзья, нужно заметить здесь, что союз «ибо», «потому что» связывает нас с 20 стихом предыдущей главы. Помните, мы говорили именно о Мелхиседеке. Мелхиседек – это прообраз Христа. В исторической записи Мелхиседек назван царем Салима, или же царем Шалима, Иерушалима, или же покоя, мира, и священником Бога Всевышнего. Вы можете прочесть об этом в книге «Бытие» в 14 главе. Там не очень много сказано о Мелхиседеке. Я забыл бы о нем, но, слушатели, Дух Божий не забыл. Когда мы приходим к 109-му псалму, там имеется пророчество именно о Мессии, Господе Иисусе Христе, и там мы читаем: «Ты священник навек по чину Мелхиседека». Мы живем, друзья, во время, когда Христос является первосвященником, во время диспенсации. Диспенсация – это различные периоды времени, показывающие прогрессивный порядок Божьих отношений к человеку. Здесь дан один пример. Почти в самом начале Ветхого Завета мы находим, что Аарон был первосвященником, и там была скиния собрания, сделанная руками человеческими. Сегодня мы имеем первосвященника в лице Иисуса Христа, но он не совершает служение в храмах здесь, на земле. Он находится одесную Бога. И там, слушатели, совершает свое служение. Посмотрите, имеется только несколько указаний на Мелхиседека в Ветхом Завете, а также и в Новом Завете. В одном только послании к евреям их находится значительно больше, чем, например, в Ветхом Завете. В 5 главе, стих 10, мы читаем: «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Потом немного ниже, в 6 главе, 20 стих, говорится: «Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». И сейчас же следует 7 глава, 1 стих, где читаем продолжение вышепрочитанного стиха: «Ибо Мелхиседек, царь Шалима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающийся после поражения царей. И в этой же главе, друзья, 7, много говорится о Мелхиседеке. Ключевым стихом этой главы является стих 17. В нем сказано: «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Так как мы, слушатели, собираемся все-таки смотреть на Христа как священника по чину Мелхиседека, нам нужно знать о Мелхиседеке все, что только возможно, не правда ли? Для этого мы возвратимся в 14 главу книги Бытия. Там записаны некоторые события, происшедшие после того, как племянник Авраама Лот переселился в Содом. Помните эту историю? Если вы не помните, прочитайте внимательно эти главы, начиная с 12 главой и далее. И вот, слушатели, он, этот племянник Лот, переселился в Содом, и там мы имеем первые сведения о войне. Цари Востока, объединившись, пошли войной против царей Запада, живших в окрестностях Мертвого моря. Цари Востока выиграли битву и взяли в рабство людей и разграбили имущество западных городов. Об этом возвестили, конечно, Авраама. И передали ему, что его племянник Лот тоже взят в рабство. Авраам, недолго думая и немедленно, вооружил 318 человек из своей же прислуги, взял их с собой, погнался за неприятелями и внезапной атакой одержал, конечно, великолепную победу над царями Востока. Их было 5 с многочисленным войском. И все же Авраам получил большущую победу, пошел к себе назад. И все, чем он интересовался, друзья, в этой войне, это спасение Лота, своего племянника. Но он также, кроме этого, спас содомского царя и всех других. Там же, в стихе 17, мы читаем об этом. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаавей, и что ныне долина Царская. И вот, слушатели, содомский царь предложил дать Аврааму все свое спасенное имущество в награду. Но что делает Авраам? Авраам отказался взять что-либо от него. Мы читаем далее стихи 18 по 20. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Но теперь, слушатели, возвратимся вновь в 7 главу послания к евреям и прочтем из нее 2 стих, где говорится: «Которому, то значит Мелхиседеку, и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира». Друзья, некоторые предполагают, что Салим, или же тот же Шалим, или, как некоторые говорят, Шалом, говорят, что это начало будущего Иерусалима, или Иерушалайм, как сегодня некоторые называют это место. И вы знаете, слушатели, здесь все-таки, я думаю, что нужно подчеркнуть, что Мелхиседек, как бы там ни было, с названием самого города, друзья, как бы там ни было, Мелхиседек был царем именно мира, то есть покоя. Он был человек, который мог делать мир в те дни. Я почти уверен, что он был в буквальном смысле царем какого-нибудь города в те дни, но это не значит, что он был царем Иерусалима. Это мог быть любой другой город, как мы читаем, город Салим. И Мелхиседек для меня является прекрасным прообразом царя мира, покоя, потому что, как вы знаете, вся речь шла до этого момента о покое, который дает нам Господь Бог, о мире, который Господь дает нам. Но кроме этого, слушатели, как вы видите, здесь Мелхиседек был и священником. И мы читаем, что Христос стал первосвященником по чину Мелхиседека, потому что никто не знает, откуда он пришел и куда он ушел. То есть он был бесконечен, он не имел начала, ни конца. Точно так же, как Иисус Христос, он есть Бог. Он не имеет начала и конца. Он есть вечный Бог. Он был также, слушатели, Мелхиседек был также царь праведности. Это то, что его имя означает. Мелек – это еврейское слово, означает царь, а слово седек означает праведность, царь праведности. Пророк Иеремия говорит о Иегове Седенеку, что означает «Иегова есть наша праведность». Итак, слушатель, Мелхиседек служит прообразом, прекрасным прообразом Иисуса Христа. Он представляет Христа в нескольких видах. Мелхиседек есть царь мира и царь праведности. Господь Иисус Христос есть также царь, царь царей. Христос есть праведный. Он сделался для нас праведностью. Мелхиседек был священником Бога Всевышнего. Господь Иисус есть наш великий первосвященник. Еще нужно сказать, слушатели, одна интересная вещь. Когда Мелхиседек вышел встретить Авраама, он принес хлеб и вино. Я верю, дорогие слушатели, я верю, что это две ветхозаветных ценности. И эти патриархи праздновали, можно сказать, вместе Господню вечерю. Они смотрели вперед, в будущее, откуда должен был прийти Христос 2000 лет позже. Сегодня я и вы, мы вместе принимаем участие в хлебе и вине, смотря назад, в прошлое, откуда Христос уже пришел к нам 2000 лет тому назад. Они вместе праздновали вечерю Господню, и они вместе слушали, вспоминали и говорили о том, что Христос сделает. Мы сегодня, слушатели, когда встречаем вечерю Господню, мы вспоминаем тоже то, что Он сделал уже за нас. Они предвещали вечерю Господню, так как оба служат прообразом Христа. Один в вере, другой в святости. Это нечто перед тем, чем мы стоим в глубоком благоговении, друзья, в чудесном восхищении и поклонение. Мы здесь видим величайшие образы, слушатели, дорогие, которые говорят нам именно о Христе. Священство Мелхиседека основывалось не на законе. Ааронова же священство имело законное основание. Но Христос не мог быть священником по закону. Почему? Потому что он произошел по плоти не из священнического колена Левина, слушатели, а из колена Иудиного, из царского колена, где по закону никто не мог быть священником. Автор этого послания, послания к евреям, ясно говорит об этом в 4 стихе 8 главы, где говорится: «Если бы он, это значит Христос, оставался на земле, то не был бы священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Друзья дорогие, в первосвященническом служении Иисуса Христа Закон не принимался во внимание. Христос стал первосвященником независимо от закона. Подобное мы читаем и в Евангелии и от Иоанна, в 1 главе, в 17 стихе, где говорится: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Да, друзья, дорогие, благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Пришествие Христа в мир было вне зависимости от закона. И все, что через Него произошло, было независимо от закона. Его благодать и истина не связаны с законом, уважаемые слушатели. И вне зависимости от закона Христос стал первосвященником. Также Его первосвященническое служение совершается независимо от закона. Он сейчас на небесах. Он в присутствии своего Отца. Он одесную своего Отца. И Он является первосвященником. Да, это и понятно, потому что закон, слушатели, осуждает. Христос же пришел, чтобы дать людям оправдание благодатью, то есть даром бесплатно. Он отдал Себя именно за это. Он уже уплатил именно этот величайший дар спасения для человека. И человек сегодня может не только его принять, но он может знать и должен знать, и может приходить к Иисусу Христу, который сидит одесную Бога и ходатайствует о нас. Наши молитвы сегодня, слушатели, приходят к Иисусу Христу, и Он, будучи первосвященником, преподносит наши молитвы. Слушатели, подумайте на моментик. Он преподносит, Христос преподносит к Богу Отцу. Да, слушатели, Он является нашим ходатаем. То есть, в другом переводе, как я уже сказал в наших прошлых лекциях, Он является нашим адвокатом, защитником перед Богом. Потому что сатана клевещет ежедневно на нас, друзья, и он является нашим защитником. Поэтому мы имеем величайшую привилегию приходить к Богу через первосвященника Иисуса Христа. Пусть же будет прославлено и возвеличено Его чудесное и дивное имя, дорогие друзья. Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма «Библейский лекция» подошла к концу. Я рад этой встрече, хотя мы не могли друг друга видеть, но все же встреча была реальной, благодаря радиоволнам и благодаря Господу, который разрешил нам встретиться, не правда ли? Все же, чтобы восполнить пробел этой нашей двухсторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями комментариев и личных духовных переживаний. Ваше письмо может многим помочь стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до следующей встречи в эфире в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. А для тех, кто хочет нам написать, вот мои адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья, всего вам прекрасного. До свидания.